Часть третья. Сын Нострадамуса. Первая. За стенки Тампля. Протекли месяцы. Если читателю будет угодно, мы одним взмахом крыла перелетим это временное пространство. И в этом случае мы ему предложим проникнуть с нами в одну из королевских твердынь. Ее громадная массивная башня — печальная хранительница кровавых воспоминаний. Эта крепость называется Тампль. Итак, месяцы протекли с той ночи, когда Мари стала женой Рено. До этого дня, когда вслед за тюремщиком, непрошибаемым грубияном, насвистывающим сквозь зубы охотничью песенку, мы спускаемся по лестнице из огромных камней, ведущей в недра земли. Наверху сияющее солнце июня, здесь ледяная ночь, где проносятся зловонные сквозняки, где ползают омерзительные твари. Тюремщик, вооруженный фонарем, проходит по тесному коридору, открывает дверь, ругая неподатливые замки, ставит в угол камеры кувшин полной воды, сверху кладет хлеб, потом выходит, захватив порожний кувшин. Хлеб и вода, только что принесенные им сюда, двухдневный рацион заключенной. И это заключенная Мари. В ее глазах неподвижность отчаяния. Ее лицо похудело, ее бедное тело измождено. Она сидит на корточках в самом дальнем от двери углу, погруженная в бесконечно грустные думы. Временами, однако, ее охватывает трепет, какое-то удивление, смешанное со страданием и радостью, какую испытывает та, кто еще надеется, кто ждет появления на свет нового существа, уже обожаемого, тогда как оно еще не вошло в этот мир. Она поднимается, делает несколько неверных шагов. Потом, когда это удивление уходит, она возвращается на то же место, к своей угрюмой дремоте. Все то же воспоминание о семи прошедших месяцах, постоянно предстающих перед ней, хоть и заволакиваемых уже тенями времени. Как? Неужели это она была затащена в тот таинственный дом, где 10 дней, каждый час, то при свете дня, то в ночном мраке, она вынуждена была отражать атаки то одного, то другого дикаря? Как она была смела тогда! Как доблестна была ее душа, а тело несгибаемо! Как одним словом, порой одним жестом она умела оттолкнуть человека, нападавшего на нее, то взъяренного и настырного, то хлюпающего и волочащегося на коленях. Она еще надеялась тогда. Она ждала возвращения мужа. Рено говорил... Рено повторял ей каждый миг: «Через 20 дней, час в час, ты меня вновь увидишь». Два принца не примирились. В результате бешеной сцены они договорились не считаться со жребием, выкинутым на костях, и снова попытаться каждому добиться успеха любыми средствами. Испробовав хитрость, силу, обещания, угрозы, на исходе 10-го дня оба брата явились к ней вместе. Франсуа тогда пробурчал: «Вы обвиняетесь в магии. Вы обвиняетесь в том, что прочли письмо, не открывая бумаги в ночной темноте. Вы обвиняетесь в том, что говорили с невидимым существом, несомненно, демонического происхождения. Вы будете припровождены в Тампль. Над вами будет произведен процесс. Вас осудят и сожгут живьем». А Анри тогда добавил: «Если только вы не согласитесь смягчиться. В таком случае вам предлагается свобода, богатство, счастливая, роскошная жизнь. Вы станете высокопоставленной дамой, и самые гордые придворные склонятся перед вами». «Ведите меня в Тампль», — сказала Мари.
Тогда они удалились. Часом позже люди в черном, под эскортом солдат, вошли в комнату и допросили ее. Потом ее повели в Тампль. Она шла по Парижу пешком, под улюлюканье толпы, оравшей «Смерть ведьме!».
Мари спустилась в камеру без волнения, без страха. Она считала дни, отделявшие ее от возвращения Рено. Через 10 дней он будет здесь. Ничто не сможет помешать ему, чтобы через 10 дней он был в моих объятиях, в этой самой камере. Он откроет предо мной дверь.
Долгожданный день, назначенный Рено, наконец приблизился.
Она рассчитала: это будет воскресенье, и терпеливо ждала. Только в субботу она казалась немного нервной. Но когда она чувствовала, что беспокойство накатывается на ее сердце, она закрывала глаза. Она прислушивалась, и она слышала голос Рено, говорившего ей через 20 дней, час в час.
В воскресенье, как только она поняла по отдаленным шумам, что день начался, она встала вся трепещущая возле двери и ждала. Потекли часы. Поначалу она ждала терпеливо. Потом ее настигло легкое нетерпение. Вечером тюремщик принес ей провизию на 2 дня. Она не обратила внимания на этого человека. Она знала, это не Рено. Она не ела. Она по-прежнему стояла у двери. Иногда она шептала: «Как долог этот воскресный день? Неужели он никогда не кончится?» Невыносимая усталость лишь изредка вынуждала ее кинуться в привычный угол, но вскоре она вновь вставала и занимала то же место подле двери. Она не могла считать уходящие часы. Она не прикасалась к хлебу, лишь жажда ее мучила. И когда она подошла попить в последний раз, вдруг обнаружила, что в объемистом кувшине не осталось ни капли воды. «Когда же я успела опустошить этот кувшин?» — спросила она себя. В момент, когда она говорила себе это, открылась дверь. Появился тюремщик с фонарем в руке. Он принес полный кувшин и хлеб, рацион на 2 дня. Это ее удивило. Она не обращалась еще ни с единым словом к этому человеку, но на этот раз она не удержалась и сказала: «О, теперь вы мне приносите еду и питье 2 раза в день?»
«Как 2 раза?» — бросил пораженный тюремщик.
«Конечно. Вы уже приносили мне этим утром хлеб и кувшин».
«Ну так», — проворчал тюремщик. «Вот и она теряет голову. Они все так кончают».
Он вышел и в момент, когда закрывал дверь, буркнул:
«Я приносил вам рацион в воскресенье вечером».
«В воскресенье вечером? Ну и что?»
«Так вот», — бросил тюремщик, — «сегодня у нас вторник».
Дверь грубо захлопнулась. Мари, потрясенная, без крика, упала навзничь. С воскресного утра до вторника она оставалась у двери, без пищи, без сна, почти все время на ногах.